ищем выход. Зима закончится.
Ну что ж, уже 11 часов 1 минута в Петербурге, и сегодня будет программа «Особое мнение». Вот какие темы мы собираемся обсудить. Девятиклассник стреляет в учителя в Уфе, семиклассница при этом примерно в то же самое время с ножом ранит одноклассницу в Красноярском крае. В Владимире школьников строят шеренгу, заставляют затаптывать украинские и американские флаги и записывать пожелания чеченскому командиру. Тем временем в Петербурге обсуждают убийство 9-летнего мальчика и провал системы, которая вообще-то должна была его защитить. А эксперты делают неутешительные выводы о том, что ветераны фактически могут превратить Россию в кровавую баню. Об этом будем говорить с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, добрый день. Если вот после добрый этих день. Тем можно говорить «добрый», я уж не знаю.
Добрый день.
Да. Да. Еще также поговорим о том, что российская элита, как мы, во всяком случае, видим, готова к транзиту и медленно передает власть своим детям. Вот я перечислил вот эти вот темы. Кстати, я скажу зрителям, ставьте лайки, просто чтобы другие зрители также могли к нам подключаться. Вот эти темы, кажется, это какие-то новости из ада, да? А вот это вот о чем все говорит?
Ну, знаешь, что меня поразило? Вот во всех темах, которые мы перечислили сейчас, мы говорим про детей. И что, в общем-то, вот чему ты привыкнешь, что за эти там 25 лет, пока мы были в власти, тема детей, она всегда проходила как особенная. Нам говорили, не увлекайте детей в политику, нужно приходить с политикой в школы. Ни в коем случае надо их защищать. И любые людоедские законы, которые вводились от закона Димы Яковлева до запретов различных, там, не знаю, преподавания иноагентов, как, например, я в вузах, там, да, по... Все делалось якобы для безопасности детей. И по итогу у нас 26-й год наступил, 4-й год войны подходит к концу. И что мы видим? У нас в школу приходят уголовники, которые считают нам лекции, когда, простите меня, в нашем родном Петербурге русич – это просто не нацисты, это людоеды, люди, которые, в принципе, как бы, ну, в любом нормальном обществе, это маргиналы, приходят в школу читать лекции. А потом возникает удивление, почему вдруг плеск насилия, почему вдруг у нас нападение на учителей, почему вдруг у нас там идея колумбайна, какие-то, грубо говоря, какого-то расовой ненависти, приходит именно туда, где, по идее, была защита. Вот это больше всего, как бы, скажем так, цинизм, а он, мне кажется, проявляется в том, кто будет с тобой верить. Когда он приходит какой-то, простите меня, отморозок читать лекции, ты ему не веришь. Когда у тебя зажравшийся чиновник из РАНО или, там, предположим, администрация рассказывает о том, как Владимир Владимирович любит страну, о том, что все у нас хорошо, о том, что у нас все страдают, надо потерпеть. Ну, просто вот, не знаю, то, что мы будем обсуждать с тобой, там, сынок Медведева, вот он трудоустроен, вот там дети Путина трудоустроены, а вы, ребята, можете контракт подписать. Это хороший социальный лифт, пожалуйста, подписывайтесь, все устроится. Черт возьми, ну просто это то место, где, наверное, вот не стоило лезть, и все такие плоды мы сейчас получаем, это в первую очередь, но и тот политик, который у вас последний четвертый.
Ну вот... Я, конечно, понимаю, я бы сейчас просто начал вообще серьезно такое обсуждение с двух вчерашних все-таки новостей, потому что это пришло, ну, в одно и то же самое практически время, да, это нападение в школах, которые опять совершают школьники, и в одном из случаев, прошу прощения, это была школьница. Такое ощущение, что вообще это, ну, грубо говоря, вот вообще можно ли называть это действительно последствиями войны, вот то, о чем ты сейчас говорил? Вот как, где причинно-следственная связь?
Я бы сказал, что здесь не прямую даже война, а процесс легализации насилия. То есть, предположим, есть общество. Вот, например, я сейчас там, я не хочу там хвалить другие страны, но я живу в Германии. Например, здесь я, наверное, за все мои вот эти полтора года, что здесь нахожусь, я, по-моему, видел, ну, где-то, дай бог, ну, одну, может быть, какую-то физическую отношение на улице, когда люди как бы участвовали в конфликте, это были приезжие, я видел работу полиции, которая достаточно оперативно, в общем-то, вопрос погасила. И вот эта ненормализация любого насилия, то есть любой вопрос стараются, во-первых, словами, во-вторых, вот этот переход к какому-то там силовому противодействию между обычными гражданами, да и полицией, это крайняя-крайняя ситуация, то есть это просто выход из нормальности. В то время как у нас, например, да, там, мы можем понимать, что насилие является частью общества, когда мы говорим о том, что там идти там на контракт, идти убивать не будет нормально. Или, например, я сейчас хочу привести пример, может быть, немножко такой из-за гранью, но вспомните, например, историю про Крокус, когда практически в прямом эфире, да, человеку совершил террористический акт, да, преступнику, но еще не осужденному, да и даже осужденному, кажется, отрезают ухо, и это считается не ЧП, за которое нужно кого-то привлечь, а вот молодец силовик, там, да, мент, там, ФСБшник или какой-нибудь там, дружинник, отрезал этому гаду ухо. Вот если это считается героизмом и более того, в обществе это поддерживается, то, естественно, как бы девочка смотрит и понимает, что единственный путь решения достойный там в ее как бы, там пубертатном, как это называется, подростковом возрасте, да, когда человек и гормоны играют, я пойду и покажу ей, не понимая последствий, не понимая то, что будет. Меня поразило там, вот я второй мальчик, который тоже вчера совершил там нападение, вот он как это, с пластиковым ружьем ходил, стрелял по школе, и он имеет другого выбора. То есть вот эта мораль, которая навязывалась, что ты можешь применить насилие, и вот этот героический образ, условно, там, чести, эмоций, которые навязываются людям, как нормальность поведения, она и привлекает к тому, что люди, дети, которые не могут поставить барьер и оценить трезвую информацию, вот этот мудак с бородой приходит в школу, простите, и говорит, мы там мочили на фронте, я герой. И человек думает, что это не просто идиот, который простите, работал охранником в супермаркете, которому дали ружье, которому врет на 90%, что он сидел, скорее всего, на печке, а теперь пришел в школу доказывать чего-то. Ну, мальчик-то не понимает этого, он думает, у человека борода, у человека ряженые медали, и он там герой накачанный, я думаю, да, на самом деле просто идиот. И он думает, что это хорошая модель поведения, и после этого он берет какой-то нож, там, не знаю, там, ружье, и идет в школу доказывать, что потом точно так же, как этот бородатый мудак, да, простите меня, это оказывается в тюрьме на десятилетие, потому что статьи страшные. Вот я хотел к этому вернуться еще. Валерий, если можно будет, да, я вчера посмотрел этот фильм «Предатели», да, может быть, там фильм к концу нашей передачи мы обсудим еще, потому что это тоже там очень молодые люди, которые оказались после своих действий на десятилетия в тюрьме. Не оправдывая их, но это прям, знаешь, вот я посмотрел пропагандистский фильм, и я впервые подумал, что он чем-то может быть даже полезен, к сожалению.
Ну, интересно, давайте тогда запятую здесь поставим, потому что мне кажется, это важно. И вообще, давай тогда поговорим ближе к концу. Это правда, ну, такой интересный разговор. Но возвращаясь к истории с нападениями на школы, в школах вчера, что я сейчас увидел, поправь меня, но все-таки мы сейчас говорим, какая плохая система. Так плохо, что вот люди, дети видят насилие и тому подобное. Но ведь еще родители ответственны за это, правда? И ты, извини меня, родитель тоже. Я понимаю, что возраст немного не тот, но тем не менее, родители же тоже должны. Вот что ты будешь делать, чтобы твой ребенок это не сделал?
Ну, во-первых, да, там, если брать мой опыт, наверное, то как бы, мой сын растет не в России, сейчас уже вынужден, как бы он когда только меня посадили, он переехал. Я интересно слежу за тем, что происходит у них в школе. Ну, во-первых, никаких разговоров близких там о насилии нету. То есть никакой там истории про то, что нужно идти в армию, о том, что вот есть какие-то там, не знаю, там, задачи кого-то там, не знаю, там, убить, захватить, что-то еще. У них, в принципе, даже нет каких-то военных игр, там, да, и у меня молодого человека 9 лет, нет солдатиков, нет каких-то там пистолетов и всего остального. Они, кстати, интересно, они обсуждают политическую часть. Я вижу интересно, что они у себя в школе обсуждают Трампа. Они в курсе про на каком-то своем еще маленьком детском уровне, в курсе, например, про операцию в Венесуэле. А, естественно, так как это Испания, они обсуждают операцию, там, грубо говоря, Израиля в Газе и все остальное. Но это обсуждается как такой политический аспект. То есть, конечно, они не погружаются в какие-то там террористические вещи, да еще. Вот. И их от этого оберегают. То есть вот решение конфликта силой – это просто то есть, за гранью возможного. Да? То есть если такое случится в школе, то информируют родителей. Это собирается как прямо такой конфликт. Даже был момент, когда в школе, соответственно, был какой-то момент, когда какую-то девочку там, да, в их классе, соответственно, как-то другие подруги что-то там обсмеяли или что-то еще. И как это называется, буллинг, но до буллинга было еще очень далеко. Это обсуждалось как вот большая проблема класса, об этом назывались родители, и ставилось на вид. И это задача, которая пресекалась на ранней стадии. Вот я попросил про злого парня, я, к сожалению, не знаю имя его, который родители ФНС работали, не помню его имя. Вот он подвергался буллингу несколько месяцев, по-моему, скорее всего, в школе над ним
Мы сейчас
смеялись.
говорим о Мы сейчас говорим о подмосковной школе, а о какой?
Вот последний, который, по-моему, вчера совершил нападение
А,
с пневматическим пистолетом.
с пневматическим пистолетом,
Они
да.
сами говорят, что парня проверили. Черт возьми, да. Это, во-первых, реакция педагога, наверное, как бы, не знаю, который давно первый эту информацию. Отец говорил, что он в курсе. Но я, как отец, например, себя понимаю, что если я узнаю даже о намеке на такую ситуацию, я в первую очередь пойду говорить в школу. Да, я буду как-то пытаться эту ситуацию, ну, вот, до возникновения конфликта, до возникновения моего ребенка трудностей. Почему школа не отработала это, почему родители не отработали, это, конечно, большой вопрос. Ну и в целом, честно говоря, я помню свое детство. Я помню свое детство в школе. Я низкоковый закончил, когда я прошел. И я помню школу только в Красном музее. Она считается, значит, хорошей, на площади искусств в Петербурге. И я помню, как у нас в четвертом, там, пятом классе буллинг был прямо практикой. Я сам не подвергался, достаточно, как его мог себе представлять. Но я помню, как люди дрались на переменах, ребят дрались, там, школьники. Очень жестоко, и это было. И, к сожалению, это, вот, может быть, к советской школе, когда это никак не прекращается. Да? То есть ты знаешь, что там в коридоре тебя могут остановить еще, а во дворе уже нет. И это точно проходило. И я думаю, те травмы, которые мои одноклассники получили, моральные, да, они, я думаю, не повернувшие бы потом для взрослого университета.
Зрители здесь нас просят напомнить, что случилось накануне, потому что некоторые пропустили. Значит, в Уфе девятиклассник с травматическим пистолетом открыл стрельбу в школе, он был потом позже задержан, и при этом в Красноярском крае семиклассница ударила ножом другую ученицу. Так что, да, и пострадавшую доставили в больницу. Подробности, правда, потом уже не сообщались. А если вы пропускаете новости, слушайте наши выпуски новостей утренние в канале «Эхо Петербурга». Ищем выход. Там они в звуке есть. И наши коллеги их делают в таком старом эховском формате. Подписывайтесь на Телеграм, кстати. Еще тогда одна тема, если мы говорим про школу все-таки, потому что, ну, я понимаю, что время у нас не резиновое, поэтому чуть дальше, но тем не менее. Во Владимире дети записывают пожелания главе чеченского спецназа Алаутдинову и при этом топчут украинские и американские флаги. Вот это, как сказать, значит, с одной стороны, мне важно просто сейчас задать именно этот вопрос. Это вот такой вот перегиб на местах где-то там во Владимире? Или это вот уже прямая попытка сделать детей носителями такой агрессии? Вот как тебе кажется?
Это позорище. Вот, значит, назвал Владимирский сегмент. Я про это дело сам видел, я, к сожалению, изучал этот вопрос. Существует целая группа, коллеги так смотрят, так могут найти, называется «Ахмат дети». Это явно не инициатива.
Группа где?
В Телеграме, смотрите, было «Ахмат дети». Соответственно, что происходит там? Детей, причем это реально дети, там ясли, это первые классы, это даже не подростки, выстраивают, и они поют песни там, героическому Акти Алаутдинову. И это какое-то, простите меня, просто мразотство, потому что, во-первых, да, мы все понимаем свою реальную там, боевую, даже если брать себя патриот, боевые качества Ахмата и Акти Алаутдинова. Это просто сборище людей, которые там, снимают видосы, которые при любом нормальном боевом конфликте просто сливаются. Да? Мы все помним, как эти люди, которые там, героически кричали, там, мы воины, воины, там, пехотинцы Путина, которые, когда реально была проблема, например, военная с Пригожиным, просто испугались, просто типа, мы в пробке стоим. Они просто по-русски говорят, мы засали ехать, реально разбираться там, где не должны были ехать. Это трусливые какие-то шакалы, которые вместо того, чтобы, там, грубо говоря, проявить себя там, где они, по идее, воины, вот заставляют, а это реально заставляют. То есть они находят способ там влиять на родителей, находят способ влиять на школы, чтобы им записывали вот эти героические видео. Я не знаю, что должно быть, какое эго должно быть у Алаутдинова, если ему хочется, чтобы школьники, причем школьники такого другого региона, даже не Чечни, пели ему там песни восхваляющие. Ты соверни хотя бы что-то в своей жизни достойное, потому что весь путь Алаутдинова – это какой-то просто путь позора, потому что чем он занимался, он был такой же там левой рукой Кадырова в Чечне, который наравне с этим вот, как это называется, лорд, там, это, там, глава, там, парламент.
Лорд, лорд.
Они пытали людей, они издевались над собственным населением в Чечне. То есть это такой позор чеченского народа. Его отправили в отставку, и потом так в расход пустили на военные действия, и там он вырос вот в какую-то публичную фигуру. Так если ты публичная фигура, там, да, если ты считаешь, что ты патриот, то ты докажи это делами, а не записывай школьников, короче, детей в свои видео. Потом прошу прощения, да, это же какое-то особое унижение. Это же не школьники очков Мартана, там, да, или города Грозный. Это школьники Владимирской области. Представьте себе ситуацию, когда детей, предположим, очков Мартана заставляют писать, например, видео в поддержку генерала Попова. Вот, например, да, наш дорогой генерал Попов на Чеченском еще. Какая реакция будет в Чечне? Там каждый второй возмутится и скажет, какого черта мы должны, там, грубо говоря, поддерживать какого-то русского генерала. А у меня встречный вопрос. Почему вдруг во Владимирской области детей заставляют, потому что ни один поддерживать Алудинова? То есть это какая-то пиар-компания, которая навязана Алудинову, чтобы он там порадовался, да, по такое желание самоутвердиться. Я могу детей из региона заставить. Вот я такой классный герой. И это продолжается от такого беспредела, который просто навязывается. Никто не может ничего сказать против. Вот эти трусливые патриоты, которые кричат там, мы за русский мир, мы люди, которые идем на войну, мы люди, которые патриоты. Ваших детей чеченцы заставляют писать себе видео. Вот не стыдно тем людям, которые считают себя патриотами. Вот это, мне кажется, то, что есть унижение по-настоящему вот, как бы той нации, которая существует. Я считаю, что мы должны быть вместе, должны быть как бы в одном государстве. Мы должны, грубо говоря, с уважением относиться друг к другу. Но уважение должно быть взаимным. И здесь вопрос, знаете, даже не каким-то, предположим, там, близким нам по идеологии, там, либеральным, демократическим взглядам, а тем патриотам, которые вот Соловьев сидит в эфире и говорит, мы должны идти там на войну, мы должны погибать, сам он из уютной студии, как бы, да, в дорогих шмотках, как бы, да, и зарабатывающие миллионы. А почему же вдруг тогда вот мы не видим от него реального ответа на такие провокации? Потому кто боится говорить с Саудином? И у нас получается очень странная ситуация. Вроде единая страна, единое государство, которое друг друга уважает. И вот таким образом действует. Я считаю, что это позор. А причина, я думаю, этого здесь в том, что это некая пиар-стратегия по подавлению. Вот эта важность показать себя как значимого персонажа, самоутвердиться. Я думаю, что это как раз то, каким образом доказывают свое как бы такое вот лидерство, такое альфа, что ли, как бы бойцы Ахмата, лично Алудинов, который не может сделать ничего на фронте.
Подожди, ну, вот так вот. Да, подожди. Значит, доказать альфость свою тем, что дети говорят тебе спасибо, это, кажется, не альфость совершенно. Знаешь, ты что говорил у маркетолога, который это все придумал?
А это работает. Посмотри, вот сейчас мы с тобой обсуждаем это. Это 100% обсуждается в всяких там патриотических пабликах. И все понимают, что сделать ты ничего не можешь. Ты не можешь дать заявление ВСК об Острыкину о том, что люди детей угнетают. Не сможешь ничего не сделать. Никакого уголовного дела в отношении этих верных глав, которые поставили, нет. И он тем самым доказывает, смотри, он там либералы бесится, иноагенты ругаются. А что они мне сделали? Я генерал Алудинов, что он там. Я могу посадить себе на коленки любого националиста и заставить его действовать. А если он не подчиняется, как, например, испанец, командир батальона, то просто убью. И вот эта позиция доказывает, что я могу все, что угодно, в том числе через детей. В этом логика. Она иезуитская, но она работает в семье.
А может быть, это было сделано для того, чтобы мы с тобой не обсуждали здоровье Кадырова?
Я думаю, что это абсолютно не повлияет. На нас мы все равно будем комиссия. Знаешь, как бы я человек православный абсолютно, но в данном случае, как многие другие, слишком много грехов на этом человеке. И, к сожалению, видимо, суд путинский над ним не властен. Ну, на суд Божий хочется рассчитывать, и я считаю, что желать кому-то там нездоровья, там, да, смерти, это неправильно. И в отношении большинства людей, даже преступников, я считаю, что в первую очередь важен суд. Но в данном случае, наверное, это в интересах всех, в первую очередь, для Чечни. Вот я думаю, что здесь людей, которые больше всего страдают от его власти, от власти его клана, вот этой безумной коррупции, этого такого беспредела, который происходит в республике, это именно жители Чечни. Потому что мы привыкли видеть там вот этого охреневшего Алудинова, там, да, вот этого сынка Кадырова, там, да, вот этого Магомеда Даудова, которого мы там обсуждали. Это такая элитка, которая уже там наворовалась, которая беспределом купается. Но если говорить про обычных чеченцев, я был на Кавказе, и так получилось, водитель нашей машины, мы группы туристов ходили, он бывший чеченец. Я говорю, слушай, неплохо заработаешь, наверное, наша группа везет, там считал, с каждого собрали по 3000, далеко ехали. И он говорит, да теперь много заработаю, ну, 5500 заплатил. Я посчитал, как бы, что вот столько бензина, свет, еще вдруг. И стали про жизнь говорить. Он говорит, средняя зарплата, это был 21 год, август. 20 год, август. Это был, слушайте, он говорил про 15-16 тысяч рублей, при том, что в семье работают обычно только мужчины. Вот это как они выживают. То есть мы привыкли, что там чеченцы, вот эти золотые пистолеты, вот эти все крики, там дорогие машины. Но если говорить про обычных людей, слушайте, там просто бедность, кто сносит.
Да, я здесь хотел напомнить зрителям, чтобы вы подписывались на наш телеграм-канал, и как-то очень мало лайков ставьте, пожалуйста, потому что это важно, в том числе и для тех, кто еще не видел это, извините меня, интервью. Андрей Пивоваров у нас в эфире. И если мы будем переходить уже к следующей теме, но она опять, к сожалению, касается ребенка, и, к сожалению, это трагическая история, но на что я обратил внимание? Это трагическая история из Петербурга, где был убит 9-летний ребенок. Обвиняемый – это приезжий из Луганска. Между прочим, с националистическими лозунгами в соцсетях он был замечен до этого. И по данным следствия речь идет, конечно же, о домогательствах к ребенку. Новости вы можете у нас в телеграм-канале подробнее прочитать. Вот как так выходит, то государство, которое бесконечно говорит о защите детей от Запада, не может защитить ребенка, извините, в родном городе?
Вот здесь, знаешь, очень сложная такая тема, потому что я здесь, с одной стороны, конечно, это ужасная трагедия, и, в общем-то, здесь, ну, в любом обществе, наверное, всякая мразь присутствует. Да, то есть здесь, Валера, такое могло случиться, по-честному, в любой стране, наверное, там, и Германии, и США, потому что...
Ну, и происходит.
Да, и происходит. Здесь, наверное, то есть искать здесь прямо в том, что там государство взращивает педофилов, наверное, я бы не сказал. То есть у меня много претензий к путинской власти, это и коррупция, и вот беспредел чеченцев. Но, наверное, вот по этому вопросу, в принципе, государство хотя бы старается что-то делать. Мы видим, как бы, что там профилактика есть какая-то, и статьи, и сроки, которые получают люди по этим статьям, ну, достаточно там большие, и здесь хотя бы какая-то борьба идет, и даже иногда, наверное, как бы она может быть там и перехлёстывать, там, что видим, как бы много приговоров, которые вызывают вопросы. Я бы здесь сейчас, ну, говорить, что в каждом преступлении, в каждом маньяке виноват Путин, наверное, мы их не будем превращаться. Я бы хотел другое отметить здесь. Знаешь, что меня, ну, в какой-то мере там, может быть, не порадовало, впечатлило. Когда парень пропал, вернулась волонтерская помощь. Если не ошибаюсь, там, прошу прощения, если будут цифры неправильные, то ли 200, то ли 400 человек в мороз.
Я слышал о 200.
А в Петербурге сейчас было, по-моему, минус 22, минус 23, то есть это серьезный мороз. 4 дня подряд ходили по территории и искали. И вот это, мне кажется, очень хорошо картинит общество. Несмотря на количество огромной вот, там, агрессии, какой-то своих проблем, а жизнь сейчас очень непростая. Люди бросают все свои задачи там, и приезжают, и тяжелого ребенка как-то искать. Это здорово, потому что вот, общество очень живо. То есть ты понимаешь, что у тебя никто не заплатит за деньги, никого не повесит, там, грубо говоря, тебе какой-то, не знаю, там, орден, там, что-то еще. Это люди, которые готовы помогать ближним. Понимаешь, что общество живо. Это очень ценно, да. Это же не про там потом награды какие-то, не знаю, там что-то еще. Это именно помощь. И вот, значит, там петербуржцы, другие там, россияне. Ну, это же классно, на самом деле, когда люди помогают друг другу. Там, узбек, людям, которые это сделали, которые помогали, да, история трагическая очень, конечно. Ну, в общем, люди, которые помогают Лизалам, ты помогаешь другим профилям. Спасибо большое, что мне это нравится.
А что за этим стоит? Вот как ты думаешь, почему вот в данном случае люди объединились? Я задаю этот вопрос, почему? Потому что я буквально сегодня мне присылали кадры 9-летней давности трагедии в петербургском метро, когда взорвали вагон там. И я просто помню, каким образом люди объединялись для того, чтобы, во-первых, бесплатно отвозить тех, кто оказался в этом коллапсе, или приносили горячий кофе тем, кто тоже ждал просто своего транспорта и тому подобное. То есть это действительно происходит. Что за этим стоит? Ты можешь это разложить? Я просто почему к тебе обращаюсь? Потому что мне кажется, очень, возможно, похожие вещи в тюрьме, где ты сидел, бывают.
Наверное, разные миры немножко, наверное, да, все-таки.
Разные, точно.
Более сплоченный, да. Мир здесь, я бы, наверное, отдельно обсудил, а здесь, слушайте, ну, это говорит, что общество, оно нормальное внутри, да, ты можешь вот из-за того, что у тебя вот, там есть какой-то культ насилия, какой-то культ каких-то агрессий, который навязывается телевизором и пропагандой, безусловно, случаются эксцессы, да, когда вот, типа, ну, подростки, которые не могут внятно переварить, как бы, вот, информацию, не могут поставить блок на идиота, и у которых есть вот этот, я с пубертатным периодом, да, сложным, с точки зрения взросления молодого человека, они, как бы, если бы могут чувствовать, принимать. Но в целом общество, которое возвращено, Я сейчас, может быть, не очень корректно скажу в отношении других городов, но в Петербурге есть точно город с большой историей, город, где там хороший, большой уровень образования, культуры. Вот эта взаимовыручка, и ее трудно вымыть чем, потому что человек в беде, и ты априори готов там приехать, помочь. Я помню, что когда какие-то события происходили, там, помнишь, когда был ковид, люди друг другу помогали очень много, там, да, и были...
Прошу прощения, что Андрея Пивоварова вообще-то в том числе вменяли в качестве уголовного дела, да, за соучастие в нежелательной организации или как-то там, твой пост в Фейсбуке. Как раз по помощи врачам.
В Фейсбуке, да. И я, когда мы, я пост был о том, что мы отвезли на станцию скорой помощи в Петергофе такие халаты, такие, которые защищали вот контакты и маски. И тогда на основании именно этого протокол мы составили, да, за часть деятельности желательной организации. Но это детали, я бы сказал, в целом, что есть сообщество, которое вот при всех прочих внешних атрибутах, понятно, что как бы ты не можешь там проявить сочувствие к тем, кого сейчас маркировали врагом. Неважно, это там иноагент, террорист или там человек с украинским паспортом. Но в целом общество, когда оно чувствует беду, оно объединяется. И это, мне кажется, такое может быть под петербуржцы, что ли. Хотя, наверное, не только петербуржцы, да, но, в принципе, у нас же много, там, у нас город пережил большие трагедии, и там память блокады, например, она осталась, мне кажется, каждым из нас. И я думаю, что это именно то, что, может быть, объединяет и сохраняет общество, несмотря на то, что с ним делают там и Путин, и пропаганда, и все остальное, потому что, да, есть там политика, да, есть страх, но вот здесь нет черного, нет такого-то однозначности. Есть черное и белое, есть ребенок, который пропал, ты можешь потратить свои там 4 дня жизни, чтобы вот спасти. Мне кажется, очень хорошее. Это хороший маркер того, что мы остались людьми. Это же самое главное.
Я не вижу связи. Я не могу понять, почему, с одной стороны, есть вот эта агрессия, которую льют из экрана телевизора, да, и кто-то ведется на это, а есть... Действительно, вот это проявление, ну, я не знаю, не равнодушие, да, а вот как раз вот чего-то человеческого. Как эти две вещи живут вместе? Ну, ты сказал про блокаду, я понял.
Я думаю, что не доходит. То есть они бы хотели большего. Они бы хотели, чтобы общество было вот назначено как по Оруэллу, да, сказали, делали, да. А общество понимает, что им врут. То есть, черт возьми, вот мы сегодня обсуждаем, будем заниматься тему там наследников, да. Они говорят, надо потерпеть, ребята, мы боремся с врагом. И одновременно там перерыв в Москве с икрой, там, а они тратят кучу денег, детей трудоустраивают, покупают джеты. То есть люди понимают, что просто человек сидит в экране и врет, да, и это для них снизу. Поэтому, грубо говоря, когда Путин говорит, помогайте нашей армии, делайте донаты, все такие, кстати, будем, ты сам помоги, ты сам иди на фронт, сам сделай. И вот это важно. А когда касается ребенка, ты понимаешь, что это не какой-то там мразь, который сидит в Кремле, который пытается тебя обмануть и зарабатывать на тебе, на твоей жизни. А это жизнь такого человека рядом с тобой. И здесь ты, конечно же, откликаешься. Вот это означает то, что общество жило. Понятно, понимаешь, это вот сейчас, например, я нахожусь там в Германии. Я понимаю, что я могу говорить все, что я хочу. У меня есть права, защищенные там государством, и я могу как бы спокойно критиковать. Но если я находился внутри страны, я понимаю, что за многие слова, сказанные в том числе в этом эфире, я бы возбудил уголовное дело, что-то еще. И в этом плане я ни в коем случае не критикую людей, которые сейчас, ну, может быть, не проявляют себя там ярко, там, да, не выходят на митинги, не выходят на протесты, потому что, черт возьми, риски огромные. Но вот человек остается человеком, даже сохраняя корочку, на которую надевает там, не знаю, там, зетку или что-то еще ради безопасности. Но как только он понимает, что если ситуация, во-первых, безопасная, и в где мне нужно проявить себя как человеку, он выходит из этого. И это сохраняет оптимизм, потому что как только ситуация чуть-чуть даст возможность для перемены, я уверен, что те люди, которые сегодня там выходили там, на поисковые работы, которые помогают близким, не знаю, там, у себя там в подъезде, люди, которые, ну, просто сохраняют человечность, их будет огромное количество, и они проявят себя и в другом. Просто сейчас сделать это страшно. И поэтому я очень, ну, радуюсь, когда есть такое гражданское общество, которое помогает друг другу, пускай они в политике. Это пока не надо.
А я еще хочу, наверное, добавить, здесь у нас в чате зрители обсуждают, и я с этим, я лично с этим согласен, что люди на самом деле не поменялись, потому что через вот это вот, как Кирилл Набутов, простите мне, наши зрители, эту фразу, но тем не менее, как говорит Кирилл Набутов, мы видим через очко телевизора ненависть, а люди на самом деле другие. Мы не видим каких-то позитивных вещей, просто потому что нам их не показывают. А на самом деле люди друг другу помогают, люди занимаются какими-то проектами. Причем, кстати, очень много, и здесь есть великолепное совершенно исследование коллег-социологов, успею, если, может быть, повешу ссылку, которые занимаются социальной поддержкой своим близким, не своим близким, а, извините меня, для своих соседей и так далее, которые занимаются помощью, извините меня, собакам, там, бездомным и тому подобное. Вот это есть, но просто мы это не видим, просто ты, извините меня, из-за того, что вот этим вот закармливает. И демонизация на самом деле присутствует. Вот. Как, я понимаю, может быть, это не к тебе вопрос, но тем не менее. Согласен ли, во-первых, ты с тем, что есть демонизация тех, кто находится по разные стороны баррикад? А во-вторых, как эту демонизацию, извините меня, если она есть, преодолевать?
Ну, во-первых, конечно, она есть. Да, мы понимаем, что все эти маркеры там иностранного агента, террориста, знаете, когда террористы обозначили Екатерину Шульман и Михаила Касьянова, ну, как бы, ребят, это уже какой-то детский сад начинается, это лучший премьер-министр, там политолог, это как террористы, а там дорогие афганцы, это лучшие братья. Она есть. Это попытки на это приходят. И я знаю, что здесь как бы как это преодолевается, очень интересный факт. Ну, там, у меня там какое-то количество друзей есть, у которых дети школьники постарше моего. Это старшеклассники. И они говорят, знаешь, вернулась удивительная советская традиция. То есть мы очень, как бы, я сейчас, очень плохо отношусь к Советскому Союзу, я считаю, что это был очень тяжелый период, но интересная традиция вернулась. Дети, которые уже вот там, ну, там, 13, там, 14 лет и больше, они отлично понимают неискренность. И они абсолютно реально приходят там на эти уроки о главном. Когда приходит какой-нибудь чиновник, они говорят то, что нужно. То есть, грубо говоря, они знают, что вот есть урок, сидит какой-то вот этот бородатый мудак с орденами. И ты подходишь и говоришь, что да, вот, наши грандиозные там войны, бла-бла-бла-бла, все такие, опа, фоточку сделали. Они выходят из класса и ржут. Говорят, идиот пришел какой-то, короче, медали мы с вами фальшивыми классом, как бы, да, и какую-то чушь нам вспевал. Пойдемте, короче, там, проверим, я там тикток поставил через ВПН, да. Вот эта история вернулась, когда ты должен говорить, как бы, одни слова для кухонь, другие для улиц. Это ровно по Бутусову, да, мы получаем вот эту модель советскую, которую Путин хотел нам навязать, но он вернул как раз ту часть ее, которая стала двуликой. Покажи лицо на собрании, покажи, как все хорошо, а на практике смейся над этими идиотами. Черт, ну вот это еще вызывает оптимизм, потому что дети, которые Совка не помнят, они как бы родились там в 2000-е годы, они эту вот питали эту историю. И пускай там нам не хочется сказать, чтобы наши дети были какие-то двулики, что-то еще, и это вопрос выживания, черт возьми, означает, что все-таки они все понимают, что это такая картинка, которая навязывалась, она, ну, она просто, просто настоящая, фейковая. И, черт возьми, я верю, что в конце концов, когда это закончится, мы увидим нормальное поколение, которое еще всем нам даст фору, это будет здорово.
Да, значит, я напоминаю нашим зрителям про важность лайков, уж извините, что я про это говорю, и спасибо Наталье и Александре, которые поддержали уже нас, спасибо за ваши пожертвования, мы работаем благодаря им. Значит, элита и наследники, наследники кремлевских старцев. Вот такое ощущение, я смотрю на новости про назначение Медведева, Ксении, сына Медведева, конечно же, Ксении Шойгу, дочери Шойгу и так далее и тому подобное. Такое ощущение, что вот происходит такой плавная передача власти. Вот если бы я спросил тебя, на кого надо смотреть в первую очередь с точки зрения, ну, интересно посмотреть, на кого?
Те, которые с тобой устраивают, я думаю, что не скажу новости, например, да, можно смотреть на Диму Патрушева, который удачно трудился с премьер-министром сельского хозяйства, сейчас, по-моему, вице-премьер у нас. Про истории там путинских детей много говорили, там про дочку его, которые трудоустроены. И это логически понятно. Да? Они пытаются таким образом сделать кланы, сделать такие семьи, которые дальше будут передаваться по наследству там, богатство, власть. Но при этом, что, кстати, забавно, мы вот, называем с тобой там сына Медведева, там называем Ксению Шойгу, но это же как бы неприемники однозначно. Это люди, которым просто передаются капиталы, властные полномочия. И что еще важно, эти люди имеют свои посты, свои финансы до тех пор, пока их попробовалось. Вот это прям принципиально, да. Вот. И это тоже интересный момент очень. Знаешь, вот в нашей стране, если смотреть историю, почему у нас, как мне кажется, так много такого-то нестабильности бардака. Вот я там, не знаю, ездил не так давно в Чехию, я видел там бар, там, Бартывная, да, которая там передается поколением, по-моему, 400 лет. Вот 400 лет семья владеет этим поколением. У нас такого нет, по-моему, даже в двух поколениях. У нас каждый, там, грубо говоря, там, поколение, включается какая-то большая катавасия, революция, перемены, коллективы, что угодно. Да, у нас по наследству не передается собственность. Это базовая вещь.
Знаешь, что передалось? Эрмитаж.
О, ну это правда, не секрет. Ну, это пост, наверное, чиновника, да, это здесь вот какая-то как бы такая вот смысленность есть. Я говорю скорее про бизнес, да, то есть здесь нет смысла строить что-то, потому что ты знаешь, что твоего ребенка это могут отнять. Как только ты потеряешь власть, ну, какие-то менты, какие-то бандиты, которые тебя пожмут. Поэтому вот эта история, как, знаешь, как есть такая там тактика «бей-беги», да, то есть ты укради, увези, и дальше вот куда-нибудь туда на запад, там, да, или туда-то. Америку перевезли, и там будет хорошо, и там как бы человек будет хотя бы защищен. Вот право, собственно, защищено. Поэтому я с интересом смотрю, как они развиваются, да, там, и про младшего Медведева, и там вот Ксения Шельдова, ему тут, на самом деле, давно надо было следить, если помнишь, были такие те самые... Порты Петербурга, гонка героев, да, когда солдатика заставили врывать ямы, да, а потом спортсменам продавал это как типа вот, спортивное мероприятие. Папа сейчас потерял власть в том мобиле, который у него была. И сейчас шаги там снова пытается влезть, но это уже не тот уровень, который раньше был. Но фактически люди скупают все эти вещи, и не знаешь, как бы те, кто на виду, да, семья Ротенбергов, там, да, семья этих самых, как он называется, второй клан, такой петербургский, ну, Банк России, вот вся группа, там же тоже там все вот, прекрасно, вот, Фридерска.
Кабальчуки вот, и так далее,
вот,
да.
Все вот эти истории, да.
Ротенберги.
Ротенберги, конечно же, да, вот про них. Поэтому вот эти кланы, которые сохраняют свою власть, ну, конечно, как бы, это все раздражает, это как бы бесит, но надо понимать, что как только власть начнет меняться, во-первых, те самые злые там, молодые ветераны, которым Путин обещал власть, конечно, это бедных политиков никто не тронет. Но людей поменьше это будет пушить и будет забирать у них ресурсы. Поэтому я думаю, что по мере того, как экономика как она уже идет вниз у нас, ресурс будет заканчиваться, вот это направление, я думаю, что папе хочет, чтобы было так, но не факт, как его гарантировать.
И, знаешь, как это будет, подождите, а не Владимир ли Путин гарант всего этого? Ну, что будет вот все будет у вас, в вашей семье.
Конечно, только Владимир Путин. Сколько у нас уже 73, по-моему, если не ошибаюсь?
Ну, много.
Да, поэтому 74 в этом году, по-моему, был. Вот, поэтому я не думаю, что этот гарант, он вечно стабилен. Еще интересно, знаешь, типа я вот другой пример приведу, может быть, не очень релевантный в данной ситуации, но был такой знаменитый генерал... фамилия боюсь ошибиться, Армазановский, бывший генерал, по-моему, да, и не так давно его сын получил за мошенничество, там, за попытку отжима компании, потому что он, по-моему, полковник ФСБ, по-моему, 15 или 17 лет. То есть не всегда такие семейные связи гарантируют. Папа умер, в общем-то, никто это играть не смог. Да, но было громкое дело Мерлион была компания. Поэтому я, с одной стороны, понимаю их план, да, желание продлить себе, вот, как бы, грубо считали, сделать такую, как, по примеру, Британии, да, конечно, смотреть, когда семья сохраняет бизнес, план идет дальше. Но вот здесь надо понять, что это стабильно держится исключительно там, существование Путина. И появление, там, грубо, с их стороны, даже не нашей, там, либеральной какого-то протеста, а появление нового Пригожина для них крайне страшно. И, черт возьми, как бы здесь, ну, то ли устраивайте. Дальше посмотрим, как это будет, потому что накопление капитала, которое было изначально, было преступным. И вот этот вопрос, безусловно, будет решаться дальше, когда, там, когда, или не если, а когда там единственный период закончится.
А если это будет таким поводом, извините меня, как это в науке элитные дрязги, я, кстати, не знаю, согласен, наши зрители очень часто не любят, когда мы называем этих людей элитой, но, извините, я употребляю чисто политологический термин, без какой-либо оценки.
Ну, в первую очередь, будет распределение ресурсов внутри самой системы, еще, да, когда мы понимаем, что, грубо говоря, заработать больше нечего, а жрать чего-то нечего, и, предположим, там, да, есть люди более близкие к Путину, которые как бы защищены, а есть те, кто потеряет влияние, и здесь какой-нибудь там условный Кадыров, там, да, или какой-нибудь там, у нас там, там сенатор Чечни, от Дагестана. Вот кто-то из них, например, видит новый Вайлдберрис, они поделили, грубо говоря, а потом кто-то потерял власть, там, предположим, Шойгу попал. И у его дочки уже вдруг появляются проблемы в регионе, и там бизнес отжимает. понимают. А просто это реальность, которая есть в путинском государстве, когда закон не работает. Поэтому я смотрю на это с интересом, но я понимаю, что вот это не значит, что по закону у нас Илья Медведев будет нами править и о чем-то разговаривать. Его сметут свою же очень.
Есть несколько другой взгляд на этот разговор. Это политолог Мария Снегрова, и я всем рекомендую почитать ее публикации. И у нас она выступала где-то года два назад. Вот выяснилось, она изучала огромный объем информации, что спустя 30 лет после распада Советского Союза на самом-то деле среди топ-сотни путинских элит более 60% это связь с кремлевской советской номенклатурой. То есть спустя 30 лет после распада СССР получается так, что бывшие советские госуправленцы или их родственники составляют большинство среди путинских элит. Это к вопросу о том, что там я говорил про Эрмитаж, который по наследству передали. Но это так, это была шутка. Но вот, оказывается, есть и такая вещь.
Я думаю, связано с этими вещами. Доступ к ресурсам, который был, то есть они сохранили каким-то образом там накопленное богатство. Единственное, что я бы сказал, что, наверное, такого богатства именно в управлении там, предприятиями, да, управлении, предположим, какими-то большими активами, вот я не думал, что именно в этой части он существенный. Когда мы говорим про там, у папы было, предположим, там несколько тысяч рублей, там, да, или 5 тысяч рублей, и эти 1000 рублей передали. Там был вопрос, наверное, позиции, которые могли сохранить. Но в большей степени, мне кажется, это еще и доступ к образованию и к возможности контактам. То есть от того, что человек, предположим, приходил на службу в ДФР, там, да, или работал в МИДе, им образовывал не личный капитал, который мог быть квартира, там, машина, дача, причем уже две квартиры, но он получал доступ и возможности к там, связанным образованию, в конце концов, каким-то там первым, перед ними первым оказались возможности перестройки, которые там открывали новые границы. Там, да. Вот я думаю, что это вопрос именно той элиты, не столько с точки зрения финансовых возможностей, а с точки зрения финансов, с точки зрения как бы, имущества и финансов, с точки зрения возможностей. Я думаю, что если это, потому что, конечно же, если ты был диссидентом, то ты был закрыт был со стороны, ты там не мог поступить в личности, предположим, да, когда в брежневские времена у тебя была не та национальность, там, да, ты был евреем, ты не мог поступить в хороший там физмат-вуз, да, то есть ты как бы у них были квоты, да, это жутко, это при всем там многонациональность со стороны, например, да, четко было там поражение в правах по определенной нации, это существовало. Поэтому вот здесь я думаю, что это вопрос не столько сохранения там финансов, сколько сохранения возможностей. И сравнивая с тем же Медведевым, ну, деньги он получит, но власть отца, я думаю, маловероятно. Таких примеров, как Тарас Шойгу, она же как бы ну, зарабатывает и зарабатывает, но не воспринимается как там серьезный властный игрок. Это просто там девушка, которая там удачно получит контракт.
Пока мы с тобой разговариваем про детей из элитки, так скажем, у нас зрители в чате начали спорить, кому они в первую очередь готовы помогать, незнакомому человеку или бездомному животному, если бы они оказались в таком, скажем так, под таким, в такой дилемме. Соответственно, значит, перед такой дилеммой, что у меня с русским языком? Значит, мы такой опрос повесили к себе в чат, голосуйте, а пока я предлагаю перейти к следующей теме, которая на самом деле оказалась очень важной. Новая газета «Европа» подвела итоги последних нескольких лет и выяснилось, что с 2022 года российские суды вынесли более 8 тысяч приговоров участникам боевых действий. При этом как минимум 6% вернувшихся с фронта военных уже имеют судимость. И ветераны, ну вот здесь некоторые зрители нас просят их ветеранами не называть, но люди, вернувшиеся с войны, все равно ветераны, извините, совершают убийства в 2,5 раза чаще среднестатистических мужчин. Ну и там идет смягчение наказания решением суда и так далее. Вот как вообще что происходит?
Происходит ужасно насилие. Когда мы говорим про детей, это люди, которые считывают картинку. Картинку с того, что им пытаются рассказывать, что вот нормально там мамсы резать, нормально там воевать, одевать. Это как раз вот подростки это понимают. А у взрослых другая история. Представь себе люди, которые прошли, что мы с тобой представить не можем, там, да, прошли там Бахмут, там, да, прошли какие-то там, ну, побывали там вот на этом спектре, где твоя жизнь могла кончиться там десятки, сотни раз. У тебя барьер какого-то риска, он снижается в разы. И ты вернулся оттуда, воспринимаешь, что вот здесь ты уже король жизни. Ты выжил там, и здесь, во-первых, тебя должны все уважать, тебе должны, грубо говоря, там преклоняться, ты герой, и вообще вся вот эта тыловая мразь должны мне там подчиняться. Это меняет сознание. Это первая часть, да, человек, который приходит, у него там большие психологические травмы, ПТСР, он понимает, что ему все тяжело. А есть вторая часть, вот я почитал внимательно про позицию мужика, который захватил, соответственно, у него жена ушла с ребенком, он там резал, бил, по-моему, это был Воронеж, дурак, не ошибаться. Она убежала, это был Иркутск, она убежала в шелтер,
Иркутск.
И он не смог ее поймать, и поймал ее, соответственно, подругу. Да, и там вел переговоры с нашими ментами, там отдельных головных ментов, конечно, идет. Но важно, что он говорил. Да, он говорил о том, что ну о чем мне будет? Меня обратно пошлют. То есть они понимают, что вот эта армия стала таким не только как бы там, как бы, то есть он должен нести как внутри, но и защиты. То есть, грубо говоря, мне не так стремило. Я вам сделаю всем еще хуже, а меня все равно дальше этого не пошлют. И вот эта история, когда он там своей жене, эти подруги, которые взял в заложники, которые потом убил, говорил, ну что, хорошо, он говорит, обратно у нас часть, и что мне будет? Я все равно буду оставаться тем самым военным. И вот эта нормализация насилия накладывается на некую еще безнаказанность, потому что я уже хуже, контракт я уже не разорвал, я уже постоянно солдат. Соответственно, вы меня хоть хотите делать, отправляйте. Поэтому вот эта история, на самом деле, конечно, про нормализацию насилия, и вы смотрите, сейчас это считали 8 тысяч по открытым данным, соответственно, там 100% она же не все, то есть там больше, там сколько тысяч. И вернулось-то всего немного людей. И к этим цифрам я добавил бы еще интересный момент. Это у слова не новой газеты, а, по-моему, Новиков, это замглава администрации президента. Он сказал фразу публично такую. Вы знаете, сейчас вернулось 250 тысяч человек. Из них большая или подавляющая часть людей ничем не занимаются. Они либо пропивают или там тратят те деньги, которые заработали, или бездельничают. Вот это очень интересный фактор. У тебя есть там, хорошо, предположим, половина, а лучше там, видимо, больше половины. 150 тысяч человек, которые вернулись, мужиков, взрослых. Кто-то, конечно, из них там пострадал, там, да, инвалид, там, ветеран есть. Но это люди, которые ничего не делают. Представь себе человек с ПТСР, без всякой реабилитации, без работы, который ничего не делает с ним дома. Какой уровень насилия будет? И это вернулось только в части. Я ни в коем случае не радуюсь этому, потому что понимаю, что вот от них как раз будет страдать там, грубо говоря, не администрация президента, не сын Медведева, а их жены и дети, потому что у тебя сидит человек, прошедший войну. И мы увидели эти видосы жуткие, когда человек выкапывает около своего дома, там девятиэтажка стоит, окоп и сидит в нем. Это у человека что в голове творится, да? Мне бы с таким ветераном было страшно, потому что я, прости меня, там, крупный мужчина, да? А там женщина с ребенком выходит на улицу, когда у тебя сидит человек в окопе, и в голове просто какая-то, видимо, беда совсем. Ну, то есть ничего не делает. И это та проблема, которая, ну, станет перед режимом, конечно, очень мощно уже там в первые там дни после перемирия. Я как-то искренне верю, что все-таки уже наступит какой-то в этом году у нас просвет. И, с одной стороны, это очень хорошо, что люди перестанут умирать. С другой стороны, вот это все хлынет в города. И они сейчас отправляются этими людьми. А что будет, когда будет намного? Это будет катастрофа.
Ну и при этом я напомню, что полиция у нас лучше всего чем занимается? Ловлей комиков, которые пошутили что-то там про безногих людей в метро, да, и тому подобное.
Удобно, да, безусловно, что удобно, как говорится, искать там, где светло, и совершенно страшно ходить туда, где ветераны, потому что это уже ветеран скажет, типа, хочешь голову оторву, мне все равно как бы снова на фронт ехать. И он будет прав, потому что какая разница, ехать через отдел полиции или ехать другой напрямую, а здесь он всегда может показать. Поэтому жуткая история, в общем, и это проблема, которая, наверное, наиболее актуальна, и, честно сказать, к сожалению, здесь пострадают обычные люди, потому что они будут сталкиваться с этим, они будут сталкиваться с тем, кто живет. И я думаю, что, конечно, это будет очень тяжелый период, когда криминал будет расти.
Подавляющее большинство наших зрителей говорят, что они сильнее всего боятся роста бытового насилия и преступности, 67%. Есть те, кто опасается мягких приговоров и, соответственно, безнаказанности, ощущение безнаказанности 13%. И примерно столько же говорят про психологическое состояние травмы. А вот не беспокоятся и живут спокойно 8%. Видите как? Ну, бывает.
Как бы, хороший, экземпляр, хорошие замки, хорошие жилые комплексы, где охрана есть, но здесь, знаешь, как было сказано, что в любом случае ты не мешает там, какому-то человеку, который вернулся не купить там квартиру, и вы ничего не сможете сделать, потому что человек не пехотинец, например, полковник, который работал там, десятки миллионов рублей.
Краткий, да. Совершенно краткий аспект один. Это то, что вот учитывая то, что судьи воспринимают участие в этой специальной военной операции, которую называют в России таковой, на самом деле войной, войне, как считают это таким не отягчающим, а наоборот смягчающим обстоятельством, да, получается, что общество получает от государства простой сигнал. Участие в войне ценится выше, чем жизнь жертвы преступления. Ну вот я так это воспринимаю. Но это же перепрошивка, да, каких-то ориентиров.
Я продолжу твою мысль, здесь не перепрошивка, мне кажется, а вопрос про то, что, ну, как беззаконно. То есть у нас раньше все-таки, там, да, даже собрать какой-нибудь союз, там, да, было четкое понимание законности. Да, то есть нет понимания, что ты совершил преступление, ты поедешь в тюрьму. Да, это без вариантов. Торгуешь наркотиком, убил кого-то, изнасиловал, ты поедешь в тюрьму. А теперь ты понимаешь, что тюрьма может стать временным этапом. И понимаешь, что потом ты можешь оказаться снова на передовой. И если ты уже на передовой, то какая разница, да? Может быть, ты на передохнешь, потому что СИЗО, ну, по самому СИЗО по сравнению с колонией, комфортный период. А вот по сравнению с передовой 100%. Поэтому для многих людей как бы нет риска того, что это будет. Я напомню, на первый год, который тоже прошелся по сети, когда какой-то просто неадекват, явно человек больной, он в магазине под камерой просто напал на пенсионерских ножом. Просто вот на пустом месте. Он что-то выбирал, он даже не говорил, что никак. Он подошел, тыкал ножом ее, потом снял куртку и сказал, я поехал на СВО. Вот у него в голове явно какие-то черти живут, да, то есть человек, который неадекватный. И вот он просто, чтобы поехать на СВО, поездил бабушку и поехал. То есть, и он все понимает, это какое-то свое восприятие, но он понимает свой путь развития. И поехал не в тюрьму, где ему, в принципе, за то, что он порезал пенсионерку, могут определить претензии и поселить его как бы на самом лучшем месте. Он поехал туда, где все равно я окажусь в армии, дружище, я все равно там буду, и какая разница, кем путем. Поэтому, в общем-то, жуткая история, которая, ну, нормализация насилия, близко к всему, еще ли неотвратимость наказания у нас исчезла. Я хотел, пока последний полгода не прошло времени, но хотел вернуться, вот я вчера посмотрел тоже тему войны, тему...
Да, мы сейчас об этом поговорим обязательно. Есть один только момент, на который я должен обратить внимание сейчас зрителей. Я попрошу их сейчас доголосовать, потому что идет сейчас это голосование. Это очень важный момент сейчас, потому что нам, в конце концов, нужно будет подводить эти итоги. И подписывайтесь на Телеграм. Я прошу прощения, что прервал, но на самом деле это такой очень, как мне кажется, ключевой момент, который мы будем обсуждать. Итак, «Предатели», да, пропагандистский фильм канала «Россия». Зачем это надо смотреть?
Что меня поразило? Да, я не как бы плохо отношусь к пропаганде, я знаю, что снимают обычно какой-то флаг, который нужно для каких-то своих целей поставить галочку, но я услышал, там будет интервью Дарьи Треповой, я подумал, что мне интересно посмотреть, как бы, что она скажет, и я слышал, за именно это интервью она провела несколько месяцев в СИЗО, потому что она не сказала то, что от нее хотели. И цит, это был очень интересный фильм, и с одной стороны, что в нем плохого? Мы четко видим, что людей заставляют. То есть ту же Трепову ломали на то, чтобы она признала вину, покаялась, и доказала себя такой, как бы, вот, в общем-то, прихлебнула Путина, грубо говоря, да, хотя ее уже сегодня 27 лет осудили, и куда уж больше. Соответственно, мы видим, как людей буквально заставляли там в негативном свете. Я, например, до сих пор считаю, что вот те люди, которые обвиняются в Кашинину Тихона Сусунова, вот в том, что они говорили, я не увидел признания вины. В том, что показано на склейке, там, да, когда показывают эти переговоры, якобы там, да, если это правдиво, доказывают, есть преступный умысел. Мы не знаем, кто переписывается в чате. То есть мы видели, как людей буквально ломали на то, чтобы это было. Когда девушка говорит, что не хочу больше сниматься, ее дальше снимают, у нее слезы текут, у нее истерика, на палату, что он там переключает там, десятилетия в тюрьму и там 20 чем-то лет. Вот это, наверное, как бы, ну, в общем, там, как обычно, вращает в нашей пропаганде. Я надеюсь, что Астах Медведев, он за это отдельно в аду будет гореть, там, да, то, что он делает, он исполняет. Вот это, наверное, то, что жутко, ну, это от нашей пропаганды, я другого не ожидал, там, только мразы работают. А с другой стороны, честно сказать, я чем сильно может быть полезен, может быть, трудно снят, это действительно огромное количество вещей, когда людей молодого возраста вовлекают в преступление. Сейчас говорю там не про Трепова, говорю не про этих священников, я говорю там про тех, кто будет заработать. Это большая практика людей, потому что одна из главных бед на всю страну – это бедность. Если у нас правда, у нас уровень зарплаты, если не брать там Москву и Петербург, где в Петербурге зарплаты же не очень хорошие, а просто небольшой город, ну, в реальности, когда тебе предлагают там 5000 рублей подработать, это огромные деньги. Я по себе еще до войны видел закладчика в тюрьме, которые говорили, я там в день могу заработать 4500 рублей, и для него это безумие, может, 20 лет пойти девушку вести в кино, там, ходить в ресторан. Это дикие огромные деньги для него. Он за них уезжает там на 10-15 лет в тюрьму как закладчик. Здесь то же самое, пользуясь бедностью, ребята вовлекают в очень тяжелое преступление. Я понимаю, когда ты длинно идешь, там нет война, ты идешь в участие, предположим, в каких-то мероприятиях, там, криминального военного свойства, ты делаешь выбор осознанно. Это другая история, это требует отдельного рассмотрения. Но когда тебя там за деньги вербуют на поджог ревень шкафов, на там поджог вертолета, и ты понимаешь, что ты идешь то не просто там, ради того, чтобы поддерживаешь там антивоенные действия, а идешь за деньги. Вот здесь, мне кажется, важно говорить, и даже в такой форме, какая за это будет ответственность. Потому что это вот важная история, не пользоваться бедностью и слабостью людей. Вот. Я там не могу осуждать тех людей, которые часто активно в войне, которые могут использовать это как конфликт, но как пехоту, да, в какой-то мере. Но я против того, когда людей жербуют, вот, объясняем, да подумаешь, там, ты там подождишь, когда ты там всего там работа на 3 минуты, грубо говоря, а потом пятерка, там, десятка твоя, да? А это пятерка, десятка в годах, а не в тысячах рублей. И ведь, наверное, говорить об этом важно даже в такой манере, потому что, в принципе, мне хочется верить, что после вот такого фильма может быть дискуссии в семье. Чтобы хотя бы люди понимали, что это не игра, что когда ты приходишь с пластиковым пистолетом в школу, ты уедешь на десятилетие, а может пойдешь в ПНД, откуда ты никогда в жизни не выйдешь. Ты ломаешь всю жизнь, что это не просто прикольная фотография, лайки или там несколько тысяч рублей. Это жизнь твоя. И в этом плане, честно сказать, я скажу крамолу, но, наверное, фильм Медведева в этой части полезен, потому что говорить о жутких преступлениях, о тех сортах, которые получат эти люди, это важно, потому что государство не пожалеет. Потому что были жуткие кадры, когда родители отчитывали своего сына. Что ты сделал? Как ты мог? Я говорю, ну как бы, ты же, я помню, супруга говорит, ну как они ругаются? Они же не с сыном. Я говорю, ты не понимаешь. Они думают, что сейчас государство разберется и отпустит. Сейчас я его поругаю перед Седоком. Седок такой, ну ладно, пущу его. Они все на подобное. Ты его видишь вживую последний раз в квартире своей. Ты его, дай бог, увидишь 15 лет потом. Но вот эти кадры показывают по телевидению, и, может быть, хотя бы кого-то это остановит. Потому что одно дело война идеологическая, а другое дело, когда просто пользуются бедностью и делают из людей завлекательным образом. Поэтому я выступлю, хоть я презираю Медведева, презираю русскую пропаганду, но я считаю, что вот такие фильмы, наверное, нужны.
Я от себя, правда, добавлю с другой стороны, потому что одной рукой российская пропаганда рассказывает, как плохо соучаствовать вот в этом всем. И, кстати, между прочим, там речь идет не только вообще про там поджоги, прямые какие-то, совершение каких-то прямых актов, да. Я напомню, что на всякий случай очень рекомендую нашим зрителям поговорить с детьми и не рекомендовать им передавать никакие вещи, посылки и так далее. Потому что это тоже один из способов подрыва, организация подрывов различных как бы мест и всего остального. Почему я про это сказал? Потому что буквально накануне журнал «Нью-Йоркер» опубликовал статью о том, как российские спецслужбы используют украинских граждан в Европе, в том числе в Вильнюсе и в Германии, для того, чтобы они втихую передавали взрывоопасные вещества для осуществления терактов там. И там происходит ровно то же самое, примерно то же самое, извините меня. Кого-то просят передать посылку от одного человека другому, а потом оказывается, что это взрывчатое вещество. И таких случаев полным-полно. То есть одной рукой российские власти рассказывают, как плохо это делать в России, другой рукой они организуют ровно то же самое.
Знаешь, как бы у меня никакой идейности там нет, циничности российских властей нет. Те же самые мрази, которые просто используют людей. И просто в данном случае мы говорим о том, что мы, как бы, россияне, должно быть, мы соответствуем обществу. У нас очень хорошие люди, которые выходят на поисковую работу, которые помогают друг другу. И если удастся спасти каких-то, ну, просто посторонних там молодых людей, это же хорошо будет. Поэтому я только исходя из того, что никакой, как бы, никакого соответствия там нашим спецслужбам нет, я прекрасно понимаю, что животные, которые подставят всех и кого угодно. Я уверен, что больше того, часть террористических дел, которые существуют, это просто инспирированные спецслужбы, когда люди пишут в чаты, провоцируют и потом поставят людей на 40. Это именно мрази, которые работают в ФСБ, в погонах, которые зарабатывают на этом себе новые очки. Вот такая история существует.
Да. И здесь важно просто еще раз отметить, что если кто-то нас сейчас неверно услышал, мы говорим о том, что и в России, и в Украине живут люди. И люди важнее всего, как мне кажется, а не политики или какие-то политические взгляды в данном случае. Потому что та самая мать, которая ругает сына за то, что он там что-то сделал, как ты правильно сказал, его увидят, скорее всего, на свободе лет через 15, если увидят. Вот это как бы такой важный момент. И просто в завершение, там я не буду подводить итоги, точнее скажу, ладно, уж про итоги голосования, просто это, мне кажется, все равно важно. Да, мне интересно, что ты по этому поводу скажешь. У нас 58% говорят, что в первую очередь они помогут бездомному животному, а не незнакомому человеку. То это значит, так, или что бы ты сделал?
Да. Ну, скажем так, это, наверное, показывает, что общество, да, во многом там думает, что человек справится сам. Да, что там кошка или собака, она там беззащитна, человек все-таки обладает каким-то там собственными возможностями, и там он находится на улице не только потому, что, грубо говоря, там государство плохое, но он сам себя не смог социализировать. Мне трудно кого-то судить, если сейчас сказать, но хорошо, что люди кому-то готовы помогать. И давайте, может быть, подчеркивать хороших, что есть. Потому что, вот, опять-таки, да, гуманитарная помощь, там, вот эти поисковики, показывают, что люди живы. А то, что как люди тратят это усилие, там, предположим, на собак, кошек или там на людей, главное, что вот эта гражданская солидарность внутри остается, как бы нас научили ненависти, там, грубо говоря, направленную автоэнергию на какой-то негатив. Я верю, что все это закончится, Путин закончится, а мы, как бы, будем заниматься нормальным гуманитарным проектом, не будем думать о войне, а в нашей школе не будет приходить насилие. Мне кажется, самое идеальное, что будет, это общество будет нормально здоровым. А внутри, я уверен, до сих пор не здоров.
Мне кажется, что я вот под этим всем подпишусь обязательно. Я напомню, это политик Андрей Пивоваров. От себя только скажу, что вообще, да, если отбросить иллюзии, понятно, что вообще быстрого чуда не будет. Страна, в которой столько насилия, обратно к нормальности будет возвращаться медленно и больно. И сама она вернуться туда не сможет, потому что двигать туда сможем только, извините меня, мы с вами. Там я, Андрей и каждый тот человек, который сейчас на самом деле смотрит эту программу и, может быть, как-то не верит в то, о чем мы сейчас говорим. А мне кажется, что действие просто каждого из нас может как-то повернуть нас к нормальности. Может, это какой-то идеал. Но я вот верю, судя по сообщениям в чате, что мы все с вами можем это сделать. Да? Спасибо. Спасибо большое.